мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами в латвийской студии Радио 4. И Ольга Князева вас приветствую, также наших радиослушателей и наших подписчиков в сети YouTube. Также вас приветствую. И оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки. Итак, после того, как 2 апреля Дональд Трамп, президент США, объявил о введении пошлины для 180 стран мира, фондовые рынки отреагировали, ну, довольно нервно, залихорадило там все, и акции упали. В итоге нервозность вот этих фондовых рынках, она сказалось, конечно же, на снижении прибыльности пенсионных фондов в Латвии. Если зайти на портал manapensia.lv, посмотреть в разделе «Пенсии второго уровня актуальные даты», то там мы увидим, конечно, минусы. Минус 10% за 6 месяцев, доходность имеется в виду, да, минус 12, у кому-то повезло чуть больше, минус 8, но это активные планы, вот они упали, просели довольно сильно. И опять поднялась паника среди людей, как так, почему все падает. Ну, это одна из тем. И вторая тема, которую, ну, хотелось бы обязательно затронуть, это постоянно в последнее время слышатся упреки наших политиков, экономистов, почему пенсионные средства второго и третьего уровня, это деньги, ну, условно добровольные, но частные деньги, так скажем, пенсионных фондов, они не вкладываются в Латвии. И об этом говорят уже очень долго, но сейчас стали предлагать, скажем, варианты, как эту ситуацию исправить. И сегодня с нашими гостями мы эти варианты как раз обсудим. Почему так, что нужно сделать и почему что-то там не делалось все это время, есть ли вообще какой-то, не знаю, свет в конце туннеля условно. Роберт Идельсон, председатель правления Сигнет Банк. Здравствуйте, Роберт.
Здравствуйте.
Илья Арефьев, председатель правления общества по управлению инвестициями Вайро. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, тема выставлена вот так, то есть понятно, что мы будем где-то там ответвляться. Роберт, такой вопрос. Я даже слышала с юмором, это было сказано, что после того, как Трамп вступил в должность, не надо вам, люди дорогие, смотреть на этот manapensia.lv, открывать вот эту актуальные данные и вообще как-то расстраиваться. Надо притвориться мертвым. Вот сейчас вот такая рекомендация. Правда ли это?
Это же не я сказал.
Не-не-не, да? это я читаю другие. Это в Эстонии в основном говорят. Притворитесь мертвыми на какое-то время. Я не знаю, на какой, на 5 лет, пока Трамп сидит, или там на сколько-то, меньше, больше.
На самом деле, то, что происходит на рынках, это происходит из-за Трампа, и, ну, из-за многих вещей. Да. Вот. И на самом деле, если вот я, допустим, являюсь каким-нибудь 30-40-летним человеком, которому до пенсии еще там 20 с чем-то лет, то я абсолютно согласен, что не надо обращать внимание на то, что происходит на рынке, в контексте именно пенсионных своих накоплений. Uh-huh. Да. Надо просто находиться в правильном пенсионном плане. То есть у нас в Латвии есть очень много пенсионных планов разных. Там активные, те, кто инвестирует в акции только, те, кто только в облигации инвестирует, там есть сбалансированные и все такое. Вот. И есть целый там прямо список пенсионных планов, где прямо вот специально управляющие поставили вот со скольки до скольки лет в этом пенсионном,
да, чтобы
плане
понятно,
надо,
да,
находиться. Вот надо, значит, сидишь в этом своем пенсионном плане, который для тебя предусмотрен в свои там 30-40 лет, и не надо дергаться. Потому что, ну, рынки, они, естественно, вот вы сказали сейчас, что типа сейчас все в минус ушло, да. Но если мы посмотрим предыдущий год, ну, там были сумасшедшие плюсы, да, то есть там было там 10-15% доходность, да. Но никого этого не волновало, значит, журналисты об этом молчали, политики об этом тоже молчали, да. У нас просто почему-то происходит так, что как только там цены немножко упали на рынке, что-то там начало будоражить, значит, опять какая-то у нас трагедия и все остальное. А когда все хорошо, на это никто почему-то внимания не обращает. Я хочу сказать следующее, что пенсионная система, второй уровень пенсионной системы, он работает эффективно. Комиссии управляющих за последние годы снизились до очень-очень низких
поговорим
размеров.
Поговорим. Считается, что
деньги,
мало. Да.
Деньги в долгосрочной перспективе зарабатывают. Да, и это реальные деньги, что самое важное. Да, потому что вот опять там это много дискуссий о том, что у нас есть первый пенсионный уровень, который там что-то очень хорошие результаты показывает. Там нету денег. Это вот эти хорошие результаты. Я тоже могу взять, ну, там, Excel-табличку или бумажку, написать, что сегодня доходность была там 20%, и, ну, то есть это не результат. Это вот моя там придуманная какая-то цифра. А во втором пенсионном уровне это реальные деньги, которые вложены в реальные ценные бумаги, которые можно продать, превратить в деньги, всем выплатить. При этом... В первом пенсионном уровне денег вообще
нет. Да, то есть при этом я даже слышала от министра финансов, который противопоставляет вот эту доходность первого уровня. Я рассказываю, что я слышала от министра финансов. И он говорит, посмотрите, они работают плохо, вот мы работаем хорошо. Да, тут стоит подчеркнуть, это правда, это учтенные обязательства государства перед вами в пенсии, так скажем. Еще один вопрос уточняющий, Роберт. Объясните нашим радиослушателям, а почему у нас финансовые рынки такие нервные? Почему они, чуть Трамп что-то сказал, потом через два дня он там отложил, и вот там все пошло это лихорадить, все упало, все пропало. Почему?
Нет, во-первых, это не у нас, это международные
финансовые, понятно,
рынки.
Конечно.
Да, если мы говорим про наш латвийский
финансовый рынок. Нет, давайте
рынок,
про наш рынок
пока эффект тарифов Трампа и вообще его прихода к власти, он, его практически нет. Да, если мы посмотрим на то, что происходит на Рижской бирже, да, облигации стоят столько, сколько они стоили, там хорошая доходность, акции чуть-чуть подкорректировались, но там, ну,
прекрасно.
Там и близко нету такого.
В мире, да, все рушится, а знаете, мы...
Да, не, а, кстати, это очень важный вопрос, потому что, ну, если мы будем вот говорить про то, почему не инвестируется в Латвию, я вот убежден в том, что в Латвии как раз-таки, ну, могли бы инвестировать больше. Да. Вот, ну, отвечая на ваш вопрос, почему рынок, ну, да, они такие и есть рынки, то есть, ну, когда в прошлом году все рынки выросли там на 15%, ну, это как, ну, то есть никто же там панику не поднимает по этому поводу, да. Да, сейчас есть коррекция, но это нормально.
Они не любят неопределенности, финансовые рынки. Вот когда что-то непонятно, они начинают движение. Так тогда, да?
Да, ну, в принципе, да.
То есть
одна из причин, почему рынки могут расти или падать.
Тарифная война, как экономическую цепочку, чтобы показать нашим радиослушателям, экономическая война может привести к рецессии в мире, да, и таким образом рынки реагируют снижением, по крайней мере...
Ну, конечно.
Да, да, ну, мы рассказываем, может быть, многие наши радиослушатели беспокоятся, когда видят, что у меня там минус 12%. Но я понимаю, Илья, вы согласитесь, что это составляет некую проблему для тех, которые вот-вот выйдут на пенсию. И я помню, что во время кризиса был какой-то момент, когда разрешили людям не выходить на пенсию. Ой, не ну, как бы не закрывать вот этот второй уровень, а немножко подождать, пока рынки не отыграли. Сейчас почему-то это же предложение, которое высказал Светбанк, вызвало у Министерства благосостояния такую реакцию. Ну, мы обсудим, мы посмотрим. А в чем проблема это вообще сделать как норму? Как вы считаете?
Ну, давайте вернемся к первоисточнику проблемы. То есть сама пенсионная система, она задумана для того, чтобы люди, когда при выходе на пенсию, получили достойный капитал, на который они могут продолжить достаточно хорошо жить. Если человек находится в подходящем пенсионном плане, сегодня у него доходность минус 10% или плюс 20%, это всего лишь статистический показатель. Главное, чтобы вот на протяжении 20, 30 или 40 лет доходность пенсионного плана существенно превысила инфляцию. То есть это главное, средняя доходность. То есть в моменте, в текущем моменте, она может быть как отрицательная.
Ну, как я уже и говорю, минус 10,
да, это
там
нормально.
12.
Это нормально. Нормально с такой точки зрения, что это надо принять. Эти колебания будут.
Притвориться мертвым.
Да. Да. Кто может притвориться мертвым, кто наоборот, смотреть ежедневно, попытаться понять эту динамику, но суть не в этом. Суть в том, что это нормальное положение вещей. Далее, если мы говорим о людях предпенсионного возраста, у которых вот выход на пенсию уже буквально запланирован через неделю, да, через полгода, это максимум через год, очень важно, чтобы они находились в подходящих пенсионных планах. Это планы с консервативной инвестиционной политикой. Эти планы подвержены куда меньшим колебаниям. То есть, если мы посмотрим на динамику доходности консервативных планов за последние полгода, за год, за два, там плюсы. 1%, 2%, 3%, может быть, 4%. То есть, в любом случае, там колебания этих пенсионных планов куда меньше. Там нет такой проблемы, что вот я вот собираюсь выходить на пенсию, а у меня вдруг минус.
Если нет, подождите, когда был ковид, плане... были такие проблемы и в этих сбалансированных, да, и в консервативных. Да. Я сейчас, да, не помню, по-моему, там нет. Но, как скажем, обязательное условие. Вы забыли бы то, чтобы все-таки его ввести, что человек, который выходит на пенсию, видит, что в этот момент он выходит неудачно, потому
он
что...
Он отложить, он должен иметь право отложить.
Должно ли быть это как норма, а не как какие-то исключительные случаи там, для ковида, еще для чего-то?
Это любая гибкость системы, она положительна для клиентов, то есть это должна быть как норма. Но при этом надо учитывать, что первоисточник данной проблемы заключается в том, что если человек находится в том пенсионном плане, который для него пригоден, то у него, по сути, нет такой проблемы, что он, допустим, сейчас ему невыгодно выйти на пенсию, потому что там минус. То есть первоначально нужно решить вопрос о том, чтобы люди, которые до сих пор остались в таких, возможно, агрессивных планах, но собираются выходить на пенсию в ближайшее время, все-таки перенесли свои накопления в консервативные.
Сейчас управляющие могут уже получили доступ к этим данным, когда могут посмотреть, вот условно, Князева, которой столько-то лет, а она до сих пор думает, что она молодая, сидит в активном плане. Да? Давайте-ка переведем это. Сколько таких людей, которых неправильно сидят?
Если мы говорим именно о той категории людей, которые, которым уже, по сути, для которых уже выход на пенсию не за горами, они сидят в агрессивных планах, то их мало. Их может быть 10 тысяч, десятки тысяч.
Вообще, в целом, может быть, и человек.
В целом их много. Да. Смотрите, в целом их много. В целом у нас почти полмиллиона людей в неподходящих пенсионных планах. Но это проявляется с другой точки зрения. То есть, когда человек молодой относительно, ему там 20, 30, 40 лет до пенсии, а он находится в слишком консервативном плане. То есть он не заработает. Вот таких у нас людей много, почти полмиллиона.
А знаете, почему, Роберт, я думаю? Вот моя версия такая. Моя версия такая, что люди, они не считают пенсии второго уровня вообще чем-то серьезным. То есть они думают, что там какие-то копейки, которые вообще жизни их на пенсии вообще никак не спасут. Учитывая, что сейчас еще этот процент понизился, ну, надеюсь, на 3 года, то есть было 6%, стало 5%. Как вы думаете, почему в этом причина?
Нет, ну у нас в стране низкая финансовая грамотность. Она же проявляется не только в том, что люди не знают, в каком они пенсионном плане. Они, может быть, даже не знают, что у них вообще есть какие-то пенсионные планы. Они не умеют считать сложные проценты. Просто у нас вот именно финансовая грамотность в обществе, она достаточно низкая, и это проявляется во многих, к сожалению, вещах. То есть, ну, там далеко ходить не надо. У нас каждый год по 15 миллионов какие-то телефонные мошенники продолжают красть просто у людей из-за того, что они не понимают.
Ну, в мире тоже. Латвия не уникальна в этом плане.
Правильно, да. Поэтому в этом первопричина проблемы, и я там не устаю призывать всех уделять этому внимание, чтобы, ну, те, кто молодые, если они не получили достаточного финансового образования в школе, университете или еще где-то, ну, надо как-то эти пробелы восполнять, потому что это вообще краеугольный камень для того, чтобы общество было развитым и самодостаточным. Да? То есть нельзя полагаться на то, что тебе государство все время будет там что-то обеспечивать, какие-то условия. Это, ну, каждый человек должен сам об этом заботиться.
И тут я тоже еще хочу эту тему, если завершаю, но главное, что сказали эксперты, мы у нас уже не раз были эти передачи, ну, не надо, да, действительно обращать внимание на какие-то краткосрочные колебания рынка. Сегодня минус, завтра плюс, но главное в долгосрочной перспективе, чтобы этот был такой плюс. Вот еще попрошу прокомментировать. Министерство благосостояния предлагало возможность, и я понимаю, это какая-то как идея осталась, чтобы участники второго пенсионного уровня могли перенаправить свой накопленный капитал второго уровня в первый пенсионный уровень в течение 5 лет до достижения пенсионного возраста. Я даже слышала, что они хотят сделать это обязательной историей такой, да, что человек... Как вы, эксперты, это прокомментируете? Они теперь весело смеются, сидят.
Нет, это, знаешь, вот, поскольку в первом пенсионном уровне нет денег, а во втором есть, это что это предложение, ну, так вульгарно выражаясь, означает? Давайте мы заберем деньги, которые у вас есть, положим их, ну, заберем их в бюджет, по сути, да, ну, а потом мы вам, может быть, что-то выплатим. Ну, вот, да. Ну,
то есть, но вы сейчас,
хорошее предложение, наверное.
Вы сейчас, Роберт, как будто не доверяете нашей, вообще-то, пенсионной системе, которая считается очень устойчивой. Вообще-то,
нет, я доверяю второму пенсионному уровню.
А первому
я,
нет?
Я, кстати, поддерживаю абсолютно предложение о том, что люди должны иметь возможность, когда они захотят, после достижения пенсионного возраста, что они должны иметь выбор. Я хочу вот в этом году взять там, 5% от накопленного, вот в следующем еще 10%. Ну, то есть пусть берут, когда хотят. Зачем как бы им все это вот отдавать одним куском? Как бы, ну, пусть будет выбор у людей. Да. Вот, это, я считаю, абсолютно нормально. А пытаться там что-то опять ввести регулирование, что мы сейчас из второго уровня куда-то переведем, там, ну, зачем это все нужно? В этом нет никакого смысла для человека. Для государства в этом, конечно, огромный смысл есть. Живые деньги взять у людей.
Но вы как будто, я слышу, скепсис. Вы уверены в том, что у нас первая система, она такая стабильная?
Нет, ну, первая система построена на том, что следующее поколение будет платить за предыдущее. При нашей демографии, когда у нас, ну, рождается все меньше и меньше детей, и еще и те, кто рождаются еще там в молодости, уезжают, ну, мы в какой-то момент однозначно придем к ситуации, когда, ну, следующее поколение не сможет поддерживать предыдущее. Это просто приведет к тому, что, ну, первый пенсионный уровень будет обеспечивать все меньше и меньше уровень пенсии.
Да.
Это абсолютно неизбежная тенденция.
И казалось бы, ваше мнение тоже, что в этой ситуации надо наоборот повышать, скажем, роль частных пенсий, конечно, которые, да, зависят от, сколько положил, условно, в тумбочку, да, оттуда потом достал. Но у нас нет, у нас идет наоборот. Во-первых, снижение это идет, ну, не знаю, сказали на 3 года, но кто его знает, как там будет ситуация. Как вы это видите, вот, если продолжаю эту тему?
Ну, да, к сожалению, в этом плане присоединюсь к прогнозам Роберта. Демография весьма-весьма неумолима. То есть у нас мы придем к тому, что у нас хорошо, если через 20 лет будет на одного пенсионера 2 работающих. Это будет хорошо. В принципе, у нас может быть и меньше. То есть посудите сами, то есть сколько налогов может заплатить один работающий или 2 работающих, чтобы содержать одного пенсионера, например. То есть там на самом деле математика просто не совпадает. И демография – это достаточно такая очень-очень серьезная проблема, не только в Латвии, но в целом в Евросоюзе, но в других странах она не выглядит настолько острой. Теперь возвращаясь конкретно к вопросу, как лучше перераспределить взносы пенсионного страхования между первым и вторым уровнем, возможно, стоит стимулировать третий. Здесь, опять-таки, проблема в том, что решения, которые принимаются, то же самое решение снизить взносы во второй пенсионный уровень с 6% на 5% от брутозарплаты в этом году, они принимаются больше в такой краткосрочной, среднесрочной перспективе. Вот нам нужно было бюджет на этот год составить. Там была недостача нескольких сотен миллионов, ну, где проще всего ее взять, эти деньги. То, что сейчас, вот, судя по всему, уже выйдут данные, они уже почти вышли, только неофициально, что в государственном бюджете дефицит налоговых поступлений почти на 1 миллиард. Это куда больше, чем сокращение
взносов. Нет, миллиард не может быть, потому что всего, по-моему, в год 17 миллиардов у нас в виде налогов поступают, и 1 миллиард от них. То есть, да, там есть дефициты, но не хватает.
Данные, да. Я просто сегодня видел уже на порталах-агрегаторах серьезных новостных, что уже достаточно серьезные
дефициты, что-то, да,
по мнению с прогнозами. Но дело не в этом. Возвращаясь непосредственно к теме, понимаете, одно дело, когда вы решаете проблему с перераспределением пенсионных накоплений вот на год, на 2, вот нужно решить проблему следующего бюджета на следующий год. А другое дело, когда подумать вот на 5, 10, 15 лет вперед. Вот что мы будем делать с теми поколениями, которые будут выходить на пенсию через 10, 15, 20 лет. У них на втором уровне будет намного меньше денег, потому что, понятно, ставка взносов уменьшена, а с другой стороны, работающих людей тоже будет меньше. То есть с первого уровня тоже не стоит ожидать больших поступлений. Вот это вот такая вот дилемма между тем, как бы вот решить проблему сейчас, вот то, что вот сейчас нужно состыковать бюджет, и что будет через 5, через 10.
Ну да, там процент этот замещения пенсии, я помню, что он сейчас, по-моему, 40 с чем-то процентов, его прогнозируют там уже через 10 лет буквально 25%. То есть пенсии-то будут, но вопрос, сколько это будет, вы не думаете? Думаете, что вот сейчас, ну, проблема действительно с собираемостью налогов, оборону надо денег, что могут еще залезть, вот, скажем, сделать 4 или 3?
Я очень надеюсь, что все-таки
правительство
будет работать над снижением расходов государственного бюджета, а не будет пытаться, ну, все больше и больше как-то забирать у людей. Ну, вот, мне хотелось бы, чтобы работа больше шла в этом направлении.
У вас тоже так?
Да, мне бы очень хотелось.
Ну,
да.
Сегодня вон все, конечно, обсуждают, да, покупку сабли там на 900 тысяч евро. Конечно, история, ну, не знаю, как ее назвать, там предприниматели уже тоже высказали, что это кошмар и ужас, да, что мы тратим на сабли 900 тысяч евро. Давайте вот, если переходить к теме, куда вкладывать, это очень интересная тема. Влад нам задает вопрос, если человек уходит, наверное, вам это, да, если человек уходит на преждевременную пенсию, то есть 62 с половиной года. Имеет ли он право получить из своего накопленного второго уровня деньги? Я не знаю, это вот просто чисто практически какой-то вопрос.
В этом случае, опять-таки, лучше проконсультироваться с Государственным агентством социального страхования. Мне кажется, преждевременная пенсия не подразумевает еще выплат со второго уровня. Там специфическое законодательство. То есть
не знаете,
в этом плане я не эксперт. Лучше всего сможет помочь Государственное агентство социального страхования, но при этом преждевременная пенсия, она ниже, чем пенсия, которая полная уже.
Ну да. Ну, потом она, по-моему, как-то... Да.
То есть, скорее всего, что речь не идет в данном случае о втором пенсионном уровне.
Нет, я имею в виду, человек спрашивает, может ли он, получая преждевременную пенсию, уже претендовать на второй уровень пенсии.
лучше проконсультироваться.
Прекрасный совет, позвонить в ОСА.
Да. Да, Влад, который нам написал, да, позвоните в ОСА, потому что, честно говоря, я, например, точно не знаю, это чисто практический вопрос.
Чат GPT можно нет.
спросить. Чат GPT умнее. И... Скоро вместо меня будет сидеть чат GPT и задавать нашим экспертам вопросы.
Вместо нас будет отвечать.
И вместо вас будет другой чат GPT отвечать. Да. Роберт Эдельсон у нас в студии, председатель правления Signet Bank, Илья Арефьев, председатель правления общества по управлению инвестициями Вайро.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Ну что, нужно больше вкладывать в собственную экономику, так недавно сказал президент Банка Латвии Мартинш Казакс. Прекрасный совет, я считаю. Что сейчас? Насколько наши пенсионные планы, тут я скажу немножко цифру, 9 миллиардов, эксперты меня поправят, вложено во втором уровне пенсии, накоплено как бы и вложено за границей. Везде вложено, не только за границей. И 1 миллиард, это примерно пенсии третьего уровня. Цифра. Примерно 565 миллионов или 6,5%, такая часть накопленных на втором уровне вот этих денег, почти 9 миллиардов, была вложена именно в латвийские активы в конце 2024 года, то есть прошлого года. Что хочет государство? Хочет государство, чтобы было как минимум 20%, и я так понимаю, сейчас готовится некое законодательство, когда управляющие пенсионными фондами, наверняка Илья нам сейчас об этом расскажет, должны будут объясниться, если вдруг этих 20% у них не будет. То есть они должны объяснить, почему они не достигли этой желаемой планки. Расскажите, что вот готовит нам законодательство в этом плане?
Да, ну... Так, законодательство готовится, эти дискуссии уже протекают некоторое время. Пару лет назад было предложение о том, что пенсионные фонды должны вкладывать существенные средства в проекты повышения энергоэффективности, что, в принципе, достаточно такая актуальная тема. Поэтому мы еще, на самом деле, ждем окончательного результата этих политических дискуссий, потому что рассматриваются различные идеи. Давайте я пока расскажу о том, какие традиционно инвестиции обычно предпочитаются пенсионными фондами. То есть мы возвращаемся к теме Скандинавии, например, которые хорошо живут. Вот у них есть люди, которые собираются выйти на пенсию, они делают взносы в пенсионные фонды. У них есть хорошие предприятия, в которые инвестиции производятся. И есть уже пенсионеры, которые получают деньги. Угу. И тут это очень важный вопрос, что является такой, скажем, максимально подходящей инвестицией для клиентов пенсионных фондов. Традиционно это большие предприятия, потому что большие, они стабильные.
Биржевые?
И обычно даже биржевые, но чаще всего это биржевые, потому что там выше ликвидность тех же самых ценных бумаг, преимущественно акций. Но иногда могут быть и не биржевые, но при этом это обычно большие предприятия, которые более стабильны. Второй критерий. Это предприятия, которые работают в более-менее такой предсказуемой среде. То есть это обычно телекоммуникационные компании, это энергетические компании широкого спектра, не какие-то узкопрофильные, а именно вот такие крупные энергетические компании. Это в случае с Прибалтикой или с Латвией могут быть компании, которые связаны с лесодобывающей промышленностью, то есть с лесным хозяйством. Причем мы говорим о полном цикле, а не просто вот купить там лес и ждать 20 лет, пока он вырастет цене. Мы говорим о полном цикле. То есть компания, которая покупает выгодно лес, компания, которая о нем заботится, получает какие-то дивиденды, потом в нужный момент продает, там, перерабатывает сырье и так далее. То есть это полный цикл, потому что иначе это будет просто спекулятивные инвестиции. Вот. И поэтому, если мы говорим о Скандинавии, эта концепция там хорошо работает. Там есть очень много предприятий достаточно крупных, которые работают в этих ключевых сферах. Да, еще забыл упомянуть, очень важны такие предприятия, как крупные поставщики коммунальных услуг. То есть крупные коммунальные компании, потому что они тоже очень считаются стабильными. Они уплачивают стабильные дивиденды.
Да, понятно. С финансовым потоком стабильным.
Да, да, да. Вот. И вот такие вот инвестиционные объекты обычно получают самую высокую оценку, большего предпочтения со стороны пенсионных фондов. Клиенты понимают хотя бы интуитивно, куда эти деньги вкладываются, в какие предприятия, потому что это местные предприятия, неизвестные, они стабильные. А, соответственно, управляющим проще работать, потому что это большие предприятия, их ценные бумаги более-менее ликвидны, и там есть потенциал вложить, например, 20% от тех же самых 10 миллиардов. Значит, теперь возвращаемся к ситуации в Латвии. С чем мы имеем дело? Давайте начнем с хорошего примера. Например, Литва. Мне очень нравится то, что у них котируются акции Игнитиса. Знаете, что такое Игнитис?
Да, конечно.
Это литовский Латвенер, упрощенно говоря. У них котируются акции Телии. То есть это не совсем ТЭТ, это не совсем ЛМТ, но это телекоммуникационная компания. То же самое в Эстонии. Там есть свои как бы негативные факторы. Например, Enefit Green сейчас уходит с биржи. Это ветвь возобновляемой энергии от Эсти Энергия. Но в любом случае там есть Таллинский порт, там есть Таллинская вода, то есть муниципальное предприятие. То есть там уже есть какие-то хорошие предпосылки, с которых можно этот портфель хоть как-то скомпоновать. Но в Латвии в этом плане, если мы говорим, куда мы можем вдруг вложить 2 миллиарда евро, пока хороших таких ликвидных инвестиционных объектов, я бы сказал, практически нет. Есть отдельные взятые хорошие фонды альтернативные, о которых, наверное, Роберт расскажет, но это опять-таки единичные случаи. А вот так системно, чтобы мы могли вкладывать сотни миллионов в латвийскую экономику, таких системных инвестиций просто-напросто...
Мы поговорим, но вы же сами сказали, что это не обязательно биржевые предприятия. Сейчас вы как будто говорите сами о бирже, но при этом, например, я слышала, что да, та же можно было выкупить там у Сойеры, которая готова все это продать, латвийские леса, создать некий фонд и таким образом там зарабатывать.
Да.
Ну, хорошо, да, то есть это могло быть шире. Как вы это, Роберт, видите?
Нет, я считаю, что лучше, конечно, было бы, чтобы пенсионные фонды были более мотивированы вкладывать в Латвию, потому что у нас создалась такая немножко сейчас смешная проблема, что в пенсионных фондах второго уровня действительно порядка почти 9 миллиардов евро скопилось, да, вот, и просто те вот... В Латвии есть финансовые инструменты, как Илья говорил, на бирже, но они, к сожалению, достаточно маленького объема, и просто, ну, на фоне этих 9 миллиардов, если у нас есть какая-то там эмиссия, там, облигации или акции, там, ну, там, скажем, на 50 миллионов, да, то есть это несопоставимые величины. Вот, поэтому для любого пенсионного управляющего там инвестировать во много-много маленьких эмиссий, это довольно невыгодно с точки зрения затрат, потому что каждую инвестицию надо анализировать, это опять затраты, и им гораздо проще размещаться на глобальных финансовых рынках, где...
В индексы.
Да, в индексы и все остальное, где затраты маленькие, соответственно, результаты, по сути, будут те же самые. Да. Но если мы мыслим как-то государственно, то, естественно, нужно этот вопрос решать в комплексе. То есть в Латвии должны инвестировать пенсионные фонды второго уровня, и я поддерживаю те инициативы, которые направлены на то, чтобы это стимулировалось. Но, с другой стороны, нам надо решать и второй вопрос. Вот то, что говорит Илья, что нету компаний, которые котируются на бирже крупных. Все государственные компании крупные, у нас идет уже дискуссия, не знаю, сколько лет, о том, что их там, ну, почему надо или не надо их там котировать на бирже, но результата никого нет. Я считаю, что в комплексе надо решать так, что давайте пусть они вкладывают действительно 20% в местную экономику, но параллельно надо дать эти возможности. Надо, наконец, пересмотреть вот этот закон о неприватизированных предприятиях. Латвенерго – прекраснейшая компания, которая, ну, у нас самая крупная компания в Латвии – Латвенерго.
Она до сих пор почему? С этим статусом, по-моему,
ну,
да?
Ну, естественно, почему она не может котироваться на бирже, и почему в нее не могут вкладывать местные пенсионные фонды и зарабатывать деньги для всех будущих пенсионеров. Мне это просто реально не укладывается в голове. Вот, поэтому я за то, чтобы подходить к этому комплексно. И на самом деле, если будет стимул вкладывать эти 20% в Латвии, то даже если условно Латвенерго завтра не будет на бирже, наверняка появятся местные какие-то дополнительные инструменты, местные инвестиционные фонды, которые помогут этим пенсионным планам разместить эти средства в Латвии. То
есть... Ну, а сейчас ведь есть уже, ладно, хорошо, акции, но там есть и облигации корпоративные достаточно активно, широко представлено, и вы хотите сказать, что все равно нет этих объектов для инвестиций? Это первый вопрос. И самое главное, тоже попрошу ответить. Вот когда говорят, вот давайте инвестируйте в местные активы, а какова цель вообще работы управляющих пенсионными фондами? Как мне кажется, заработать побольше денег для своих клиентов. Это главное и основополагающая цель. Но тут вам говорят, как будто, что вы еще должны развивать латвийскую экономику, возможно, в ущерб даже вот этой прибыли. Где? Не кажется ли вам, что тут есть некое противоречие?
Смотрите, вы очень верно ответили на второй вопрос. То есть в чем заключается вообще основная задача пенсионных фондов? То есть обеспечить оптимальную доходность для своих клиентов. И если мы говорим о том, что средний возраст клиентов второго пенсионного уровня 42-43 года, а выход на пенсию сейчас 65 лет, я более чем убежден в том, что мне не светит выйти на пенсию в 65 лет, хорошо, если в 75.
То есть вы думаете, что пенсионный возраст падает?
Я уверен. К сожалению, демография и здесь сыграет свою роль. Вот, теперь смотрите.
Роберт печально качает головой. Тоже, да, наверное, готов до 70 работать, да?
Вот, теперь смотрите. То есть даже официально сейчас мне до выхода на пенсию 20 с чем-то лет. То есть понятно, что мне больше... Я в этом случае представляю там среднего клиента второго пенсионного уровня. Если мне до выхода на пенсию 20 с чем-то лет, то в моих интересах вложить эти деньги максимально в акции, а не в облигации. Потому что акции в долгосрочной перспективе более доходные. Предприятия в долгосрочной перспективе находят возможность как четко работать с инфляцией, то есть повышение цен неизбежно, но предприятия начинают работать более эффективно, там какую-то часть расходов перекладывают на плечи клиентов и так далее, и так далее. То есть вложение в акцию в долгосрочной перспективе более привлекательно. Это ответ на короткий вопрос, ответ на ваш первый вопрос. У нас много хороших облигаций, я с этим согласен. Но при этом, если мы говорим с точки зрения такого рядового клиента второго пенсионного уровня, которому 42-43 года, у него скорее будет интерес вложить максимально все в акции. Ну или опять-таки, если это облигации, то они с повышенным риском. Там свои нюансы есть. То есть для него инвестиции в акции, скорее всего, будут более оправданы. И теперь возвращаясь к самому щекотливому вопросу, нет здесь противоречия в том, что пенсионные фонды будут или заставлять, или мотивировать вкладывать деньги в латвийскую экономику, и при этом это может быть в ущерб интересов клиентов. Теперь смотрите. То же самое, конечно, каждый случай, он индивидуален, и он рассматривать индивидуально, но при этом, и это не инвестиционная рекомендация, это мой личный опыт. Мне очень нравятся инвестиции в крупные балтийские компании. Латвийских компаний, к сожалению, в этом списке практически нет, но то же самое Игнитис, у него хорошие привлекательные показатели пока на данный момент. Возможно, с негативным учетом геополитических рисков, но если, скажем, у нас появится куда больше инвестиционных возможностей в плане крупных компаний Прибалтики, я убежден в том, что можно будет и найти хорошие возможности для клиентов, потому что если смотреть на фундаментальные показатели этих компаний, которые сейчас там представлены, там уже можно найти хорошие возможности. То есть в этом плане я не вижу такого большого противоречия между тем, что мы больше можем вкладывать в Латвию и при этом заработать клиентам хорошую доходность.
Полностью согласен, да. Если мы посмотрим даже на рынок облигаций, то вот здесь соотношение риска и доходности в Латвии, в Балтии даже.
Ну сколько, да, просто цифры.
Оно лучше, чем в развитых европейских странах.
Ну, тогда почему мы это не делаем сейчас?
Потому что эмиссии достаточно маленькие, как я уже объяснял, и пенсионным управляющим просто невыгодно. Ну, то есть это же нельзя так сделать, что давайте вот купим все подряд. То есть они должны проанализировать, посмотреть, соответствует ли это, ну, их там интересам, инвестиционному проспекту и всему остальному. Это время и деньги, да. Соответственно, ну, у них нет просто сейчас вообще никакого стимула инвестировать в нашу маленькую экономику, потому что эти пенсионные планы, они уже достигли таких размеров, когда, ну, у них просто нет экономического смысла это делать. Вот, поэтому здесь у нас немножко проблема такая курица и яйца. В то же самое время в Латвии мы все знаем, что иностранные инвестиции в Латвию сейчас идут неохотно из-за геополитических рисков, но мы-то, сидя здесь, эти геополитические риски не закладываем в свои там инвестиционные решения, да, поэтому абсолютно логично, что надо для финансирования местного бизнеса, местных компаний, надо использовать больше местные средства. А самый большой держатель этих местных инвестиционных ресурсов – это второй пенсионный уровень. Вот, поэтому, да, надо его стимулировать, вкладывать в местную экономику, и это, несомненно, приведет к тому, что появится все больше и больше продуктов, которые они смогут вкладывать. И при этом я абсолютно вот согласен, что доходность страдать не будет, а может быть даже наоборот.
Так а где действительно тут курица, где яйцо? То есть сначала, ну, каким-то образом, может быть, поставить квоты, там, не менее 20%, компании придется где-то искать эти, и потом подтянутся другие. Или как?
Я думаю, примерно так. Я там не готов сейчас в детальных. Там, я знаю, что есть много предложений, как этого достичь, да. Вот, но я считаю, что вот если мы глобально смотрим на ситуацию, не погружаясь там в какие-то технические детали, которые вашим слушателям все равно будут, ну, неинтересны, да. Я думаю, основной тезис вот мой в том, что да, надо прописывать, надо стимулировать пенсионных управляющих инвестировать в Латвию. 20%, мне кажется, очень нормальная цифра, да. Вот, и это. Ну, а дальше уже рынок там предложит эти возможности, и все это как-то срастется и приведет к тому, что мы будем более богатой и состоятельной страной.
Я слышала на одном из заседаний комиссии Сейма, не помню, по-моему, бюджетная, что ли, как раз когда обсуждался этот вопрос, несколько депутатов, ну, так, те, которые управляют нами, которые принимают законы, они сказали, а почему бы нам не сделать так, чтобы эти деньги, за счет этих денег финансировался, например, Рейл Балтика, например, да, какие-то инфраструктурные...
Так, вот я могу свое мнение сейчас сразу высказать. Значит, у нас есть в Латвии проекты, да, вот, которые экономически не имеют никакого смысла. Вот этот проект Air Baltic, не Air Baltic, извините, Rail Baltic, да?
А, он, кстати, Air Baltic...
Значит, Air Baltic – это другой вопрос. Значит, Rail Baltic не имеет никакого экономического смысла. То есть вся его функционирование было задумано изначально во многом за счет того, что Евросоюз давал деньги и финансирование на улучшение этого коннективити в Евросоюзе, да? Вот, поэтому вот, вот все вот эти вот варианты, а давайте мы там что-то, какую-то дырку залатаем, где, где мы не можем по-другому найти денег, там, ну, я считаю, что это совершенно неправильно. Это должна быть какая-то рыночная все-таки ситуация. Потому что все деньги, которые вложены, пенсионные деньги, они должны будут потом возвращены быть с адекватной доходностью.
Но точно так же, это мы немножко отклонились от темы, получается ровно точно так же, когда государство говорит, давайте привлечем PPP, частного инвестора, для строительства отрезков этой трассы. Но частный инвестор также будет рассуждать, Роберт, но также он говорит, а где деньги мои там в будущем? То есть это тоже невозможно.
Не я задумал этот проект, и я не могу ответить на вопрос, как сделать так, чтобы он наконец был закончен.
Нет, получается, да. Хорошо, вы тоже так считаете, что...
Вкратце, сначала кто-то должен этот проект закончить... И потом тогда
уже... Не-не-не, хотят именно...
Так это и не делается. То есть так это... Полностью согласен с Робертом. Значит, сначала проект нужно закончить, тогда, когда уже можно будет посчитать, какой там денежный поток есть, можно уже, условно говоря, сдавать в аренду какие-то определенные места, там, что кто-то занимался какой-то предпринимательской деятельностью, это будет приносить доход, и потом уже тогда частные инвесторы проявят интерес. Просто на данной стадии, когда еще строительство, я даже не могу сказать, в какой стадии, 20%, 15%, просто привлечь деньги пенсионных фондов, то это то же самое, что затраты госбюджета на определенный проект. Это не инвестиция.
Но при этом вот такая ситуация. Вот Air Baltic, да, Air Baltic. Вот, я думаю, что это первая компания, ну, по крайней мере, которая сейчас в списке стоит, которая выйдет на биржу, да. Государству нужно, ну, эту компанию содержать. То есть, если бы обратились к управляющим, что вот надо обязательно включать, не знаю, в свой какой-то пул, это было бы правильно, да, это местная компания. Или все-таки управляющие будут оценивать риски, финансовые потоки и так далее. То есть, не будет ли послаблений для вложения в латвийскую экономику? Или общее основание оценки?
Ну, смотрите, мы должны действовать как заботливый хозяин. Это формулировка, которая прописана в законе. Далее, как я уже сказал, даже если мы сейчас посмотрим на спектр крупных балтийских компаний, в которые можно вложить деньги, там есть привлекательные инвестиции. Поэтому ответ на ваш вопрос очень простой. Каждая инвестиция будет рассмотрена в индивидуальном порядке. Если там есть потенциал дальнейшего роста, и это выгодно для клиентов, будет принято положительное решение. Если там нет потенциала роста или большие риски, это будет отрицательным решением. То есть так однозначно сказать «да» или «нет», для этого нужно оценивать каждую инвестицию.
Роберт, мы уперлись в биржу. Я, кстати, напомню, что цель, которую правительство поставило 2 года назад, от которой пока официально не отказалось, 2027 год, довести объем котирующихся на рижской бирже NASDAQ акций до 9% от ВВП. То есть это где-то еще 4 миллиарда евро дополнительно. Ну, тут я, наверное, думаю, что это не будет возможно за оставшиеся 2 года.
Если, ну, наконец, взять себя в руки и начать принимать решения, то все возможно.
Я считаю,
что надо открыть и отменить закон о неприватизированных компаниях и, наконец, сделать то же самое, что делают во всем Евросоюзе, во всем мире здравомыслящие люди. То есть, ну, вывести на биржу те компании, которые там могут находиться и из которых будет польза всем, и самим компаниям, и государственному бюджету, и жителям Латвии. Такая компания у нас есть, Латвэнерго, Игнитис котируется в Литве на бирже, Enefit Green там и этот самый Эсти Энергия, что же котируется?
Эсти Энергия, там у них Таллинский порт, и Таллинская вода.
Это абсолютно лежащая на поверхности история, которую, ну, просто необходимо
развивать. А почему
развивать.
У нас?
Особенно, если мы по-прежнему настаиваем на то, что мы хотим достичь 9% капитализацию от
А почему у нас? Можете объяснить, Роберт, вы работаете давно, почему у нас, вот литовцы приняли, да, у нас могли бы и тот же порт, у нас же тоже не котируется ни один порт, по-моему, нет, да. Опять же, какие-то энергетические компании, еще что-то. Почему у нас вот как-то другая была, вообще другое отношение к этому? Почему?
Не, ну это там, тут можно целое исследование провести на эту тему.
Ну, такое ощущение, да.
Нет, у нас просто была, наверное, более такая, ну, вернее, менее эффективный процесс приватизации, так скажем, да, который произошел в 90-х, на фоне которого в начале 2000-х был принят этот пресловутый закон о неприватизируемых компаниях, который, ему уже 25 лет, я извиняюсь, этому закону. Ну, то есть мы живем в каком-то прошлом совершенно, да, и не хотим этого признать и принять те решения, которые уже давно надо было принимать. Угу. Вот почему. Потому что мне кажется, что исторически, да, это имело какой-то смысл, и на это были свои причины, но в моменте, мне кажется, это просто политическое бессилие ну, тех людей, которые находятся сейчас у власти, угу, принимают решения.
И еще вопрос тоже для двоих экспертов. Если вообще убрать биржу, ну, не это, например, там постоянно приводят пример. Вот там, не знаю, леса латвийские, да, как только, я не понимаю, тоже явно через, наверное, какой-то фонд, не просто же покупать какие-то леса, как, гектарами, да. Латвийские леса, сейчас климатическая повестка очень актуальна, там водородные какие-нибудь технологии, опять же, там транзитные. Как можно обеспечить вложение в латвийскую экономику без биржи? И возможно ли это? И тоже вам.
Не, ну, конечно, это возможно. Там есть очень разные механизмы. Можно вкладывать в фонды, которые дальше уже замещают деньги там, в какие-то конкретные инвестиционные проекты или ценные бумаги. Ну, то есть там, не знаю, Илья, может быть, расскажет более подробно, но однозначно есть на это механизм. То есть там биржа – это один из инструментов для размещения средств пенсионных планов. Да, и это можно делать и без биржи, просто посредством прямых инвестиций.
Угу. Ипотечные закладные, что-то подумалось мне.
Ну, нет, самый простой механизм – это фонды, которые создаются специально, чтобы уже дальше там размещать эти деньги в конкретные, там, в леса, там, в ипотечные закладные, там,
может, а у нас есть
капитал компании, которые еще на бирже не котируются. У нас такие фонды есть, их мало, но их мало именно потому, что пенсионные планы, ну, не хотят в такие фонды инвестировать.
А почему пенсионные планы не хотят в такие фонды инвестировать? Если возможность есть, и не обязательно тогда привязываться к бирже, можно, не знаю, фонд недвижимости, фонд, там, я не знаю, зеленой энергетики, еще чего-то.
Давайте тогда заключительное предложение про биржу. Биржа важна с точки зрения двух аспектов. Первый аспект – это прозрачность, потому что биржа обязывает к более серьезным требованиям, то есть регулярно публиковать отчеты, соблюдать другие требования и так далее. Инвесторы, миноритарии могут регулярно задавать вопросы и так далее. И второй плюс от биржи – это ликвидность. То есть, если мы думаем о более широкой массе населения, и мы хотим, чтобы они как-то инвестировали свои деньги, то для них биржа практически необходима. Потому что вот человек едет на работу, он условно, вот немножечко воспользуюсь примером Роберта, он видит, например, приезжает мимо Латвэнерго, вот хорошая компания, сразу заходит в мобильную аппликацию в своем телефоне, покупает акции Латвэнерго, там на 50, на 100 евро, это не обязательно должно быть 1000. Это он может сделать через биржу. Как только мы говорим о фондах, и особенно об институциональных фондах, там вообще может быть входной билет несколько миллионов.
Не, но мы же сейчас говорим о пенсионных фондах, для которых входной билет...
Понимаете, биржа очень важна.
Но это немножко другой аспект. Для пенсионных фондов, я так понимаю, что нет.
Да, для пенсионных фондов нет. Теперь возвращаемся тогда к теме пенсионных фондов. Да. Смотрите, вот поступает предложение пенсионного фонда инвестировать в какой-то отдельный альтернативный инвестиционный фонд. И каждое предложение оценивается индивидуально. Если мы говорим о той же самой теме лесов, которая весьма подверглась определенному ажиотажу, вот тут шведская компания продает леса. Опять-таки, насколько я очень поверхностно с этим знаком, цена, которую они запрашивают, эти владельцы лесов, ну, не является очень низкой, мягко говоря. То есть вопрос очень откровенно поставить может таким образом. А выгодна ли эта сделка клиентам пенсионных фондов? Если нам кажется, что она невыгодна, то мы просто это предложение дальше не рассматриваем. Это что касается именно моей реплики касательно вот этой ситуации с латвийскими лесами. То есть если мы не видим, что там эта сделка выгодна для клиентов, то ну, это просто дальше не рассматривается. Второе. Большая
часть... Так никто ж, я понимаю, что если бы какой-то фонд купил эти шведские леса и сделал предложение, возможно, вы оценили бы его положительно. Вы, как пенсионный фонд, конечно, не можете оценить.
Теперь смотрите, понимаете, чтобы кто-то купил, для этого нужны деньги. Прежде чем кто-то вкладывает деньги, оценивается привлекательность этой инвестиции. Если изначально продавец уже просит несколько завышенную цену, это опять-таки мое субъективное, профессиональное субъективное мнение, то, в принципе, желающих купить эти леса будут, желающих просто будет меньше. Это обыкновенная рыночная логика. спрос-предложение. Вот. Это реплика касательно этих ситуаций с лесами. Второе, если мы говорим о альтернативных инвестиционных фондах как таковых, они достаточно маленькие по активам. То есть, опять-таки, там по большей части речь идет там 10, 15, 20, 30 миллионов. И вложение отдельно взятого пенсионного фонда будет составлять, ну, не более чем 20 или 30% от активов этого фонда. То есть, опять-таки, мы говорим о нескольких миллионов евро в большинстве случаев. И это достаточно незначительное вложение.
Я тоже не понимаю, где здесь курица и яйцо. Они не создаются, потому что от пенсионных фондов нет спроса? Либо наоборот? То есть тоже не понимаю.
Тут нестыковка с двух концов, потому что пенсионным фондам нужны такие достаточно большие инвестиции, которые имеют смысл регулярно отслеживать и регулярно...
Ну, балтийские фонды такие ведь могли быть, уже представлять какой-то...
Вот у нас только фонды недвижимости на уровне Прибалтики достигли активов в несколько сотен миллионов евро. Угу. Если мы берем просто так называемые фонды частного капитала, то есть это private equity, ну, как правило, там ну, не исчисляется сотнями миллионов.
Государство могло бы такие фонды создавать, скажем, ну, не знаю, со своими лесами Латвис, Валсмежи, еще какие-то, я не знаю, у нас же объекты инфраструктуры есть государственные, предположим, ГАСа, которые тоже никуда не денешься, но будет все время. Могло бы оно создавать и таким образом гарантировать?
Если будет общее понимание и желание пенсионных управляющих вкладывать там определенный, скажем, миллиард, латвийскую экономику, то я вот абсолютно уверен, что в течение там, полугода появится целый ряд фондов с профессиональными управляющими, uh-huh. которые этот миллиард спокойно смогут абсорбировать и дальше разместить в интересные проекты и uh-huh. в ценные бумаги в Латвии. Я в этом абсолютно уверен. Это просто вопрос времени, когда это наконец произойдет. И мне бы очень хотелось, чтобы все-таки был какой-то механизм подталкивания пенсионных управляющих к принятию этих решений.
Да, пишет наш слушатель, да, нужно продать 50% Латвэнерго Латвисмежи пенсионному фонду, и пусть фонд получает 50% прибыли. И таким образом закрыть вопрос с будущими пенсиями, я так понимаю, решить...
Это немножко утрированный подход, но, в принципе, абсолютно прав ваш слушатель, да.
Да, но видите как, даже эксперты говорят, что очень правильно, но я не думаю, что государство... Я вообще никогда не слышала эту идею, которая, казалось бы, хоть где-то как-то это обсуждалось. Пишет наш еще слушатель один, что управляющим проще сейчас вложить деньги в индексы, чем идти по той страшно тяжелой схеме, которую предлагаете вы. Это все быстро, это все дешево, зачем им мучиться? Ну, это да, это мы вопрос обсуждали. Да. Зачем, если есть фондовые индексы, которые...
В этом заключается некая проблема, да.
В этом заключается некая проблема. И тут, конечно, еще вопрос, я понимаю, Банк Латвии пытается, Вагнер, вопрос, как-то манипулировать с стоимостью комиссии, что если ты хорошо зарабатываешь, да, на пенсионных фондах, тогда тебе повыше комиссия, а как ты можешь хорошо зарабатывать, если ты вложил деньги в индексы?
Не, на самом деле можно хорошо заработать, если деньги вложены в индексы. Это сама структура комиссионных, которая подразумевает как постоянную комиссию, так и комиссию за результативность, она вполне себя оправдывает. Она работает в интересах клиентов. То есть в этом плане там никаких противоречий нет. И то, что в долгосрочной перспективе комиссионные в целом будут снижены в зависимости от объема активов под управлением, это тоже правильный шаг, поэтому, в принципе, я думаю, что в этом плане Банк Латвии просто выполняет свою работу.
Угу. Да, пишут наши слушатели тоже. Ну, несколько реплик есть по поводу того, что почему не использовать, например, недвижимость для этого. Но мы только что говорили о том, что недвижимость все-таки используется как вложение в фонды, да. Еще был вопрос, где узнать, ну, это чисто, наверное, вам вопрос, как узнать, в каком фонде я состою, спросила наша слушательница.
На Латвия ЛВ это можно посмотреть, но лучше попробуйте, да, на Латвия ЛВ.
То есть, ну, многие, видите, они не задумываются, да. Но я не знаю, как, насколько управляющий сейчас активно, когда они получили данные, например, позвонят, ну, той же нашей слушательнице, скажут, помогут как-то переформатировать свой пенсионный план. Насколько они активны, сейчас я тоже не знаю.
Лучше каждому человеку проявить инициативу, проявить активность и сделать первый шаг, по крайней мере, на услуги государственных порталов, на портале государственных услуг Латвия ЛВ, uh-huh. посмотреть, в каком пенсионном плане находится человек, сколько у него денег накоплено и не нужно ли что-то менять.
И еще надо обязательно, если вы это не сделали, уважаемые радиослушатели, напишите завещание на свои пенсионные... фонды второго уровня, там есть, по-моему, три варианта, да, ну, два из них реальных, либо оставить в наследство, либо присоединить ко второму пенсионному уровню того человека, которому вы отдаете. Я с удивлением узнала, уважаемые гости, что у нас 20, что ли, процентов только людей сделали.
Да? Финансовая грамотность очень низкая. Да. И зайти на Латвию ЛВ раз в год и посмотреть, что происходит с пенсионными накоплениями, я считаю, это просто вопрос какой-то, ну, вообще, там, банальной гигиены.
Да. Спасибо вам огромное за квалифицированный профессиональный разговор. Роберт Эдельсон, председатель правления Сигнет Банк. Спасибо, Роберт. Спасибо. И Илья Арефьев, председатель правления общества по управлению инвестициями Вайру. Спасибо вам огромное. Спасибо. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Завтра обязательно подключайтесь в 12:10.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.